Привет, с вами Настя и Настя. Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня мы поговорим про разделение, а точнее про сепарацию. Как мы проходили через нее, что вообще о ней думаем, посмотрим на увлекательную статистику и обсудим, почему может быть плохо жить с родителями, когда вам за 30.
Сразу начнем с духоты. Что такое сепарация от родителей в психологии? Ну, ладно, нет, я буду давать вам, как всегда, немножко от себя. В общем, сепарация – это процесс, который случается в семье, в которой есть дети. Это процесс разделения детей и родителей. И самое важное, что процесс – это двусторонний. Это не просто, что ребенок хочет уйти от вас из семьи. Нет, это вопрос того, что родитель также признает взросление своего ребенка. И, в общем, в итоге через процесс сепарации отделяется, его родитель остается его расширенной семьей, а ребенок создает свою.
Да, именно так. Даже добавить нечего. Я считаю процесс сепарации крайне важным, просто крайне необходимым в жизнях людей.
100% с тобой согласна. Более того, как я успела почитать, процессов сепарации вообще-то за жизнь человека случается какое-то сумасшедшее множество. И в первые месяцы жизни младенца, когда он полностью зависит от мамы, ничего не умеет, он, соответственно, там 100% зависим. Там ни про какую сепарацию речь не идет. Когда он начинает, не знаю, сам есть, и не только мамино молоко, или ходить, или садиться, или переворачиваться, это уже, ну, такое, значит, первые звоночки сепарации. Потом кризис 3 лет, когда человек, вообще-то маленький человек, понимает, что он – это он, а он – это не часть родителей. И это вообще довольно болезненный обычный процесс. А потом в…
Ну, да, возраст 3 лет ученые еще называют возрастом «я сам», потому что ребенок пытается выполнять все больше действий самостоятельно. И я бы не сказала, наверное, что это, конечно, процесс прям сепарации, но это просто такое осваивание самостоятельных навыков скорее. Сепарация, на мой взгляд, субъективно, чуть попозже все же происходит.
На самом деле, это как раз сепарация в собственном сознании, когда человек, он понимает, что он – это он, то есть он не часть мамы.
Ну, что он – личность.
Он – личность, он отдельный. И это в том числе сепарация, осознавать себя как отдельную единицу. Вот просто, ну… Не все процессы сепарации, они именно про то, что вы разъехались по разным квартирам. Часто это все же вот на психологическом уровне и уровне самопознания человека. То есть потом выделяют там периоды 4-8 лет, 8-12 лет. Как раз это уже связано с социализацией с другими людьми, отделение, разность интересов. Уже там в 12-18 лет, понятно, это там подростковая стадия, до 18 лет как бы человек должен полностью созреть, совсем должен как бы психологически сепарироваться. Мне, кстати, не кажется, что это происходит в 17 лет. После 18 лет уже вот это вот чемодан, вокзал. Поехали.
Ты сказала легендарную фразу «разъехались по разным квартирам», а, между прочим, сепарация – это вообще не значит, что вы разъехались по разным квартирам, и все, вы сепарировались. И это как раз-таки, по-моему, самое страшное, когда вроде бы у тебя уже отдельная своя взрослая жизнь, по факту сепарации-то и не произошло.
Да, меня это супер пугает. Я видела тоже где-то там на просторах интернета мужчина дает интервью другому мужчине, я не знаю ни того, ни другого, но он говорит: «Знаешь, сколько раз я созваниваюсь с мамой? Столько, сколько ей нужно. Мама звонит ему каждый час, типа». Я думаю, блин, да что это за жизнь? Если мне будут звонить каждый час, я умру от стресса просто. Кто бы мне ни звонил, даже мои самые любимые люди. Я не хочу ни с кем разговаривать каждый час.
Ну да, это видео завирусилось очень сильно и стало популярным. И он там сказал, что назовите меня подкаблучником, что я не сепарировался, да мне вообще пофигу. Но это моя мама, и вот сколько ей надо со мной говорить, столько я с ней буду разговаривать. И вот если ей надо мне позвонить 50 раз за день, значит, мы пообщаемся 50 раз за день. Я буду рассказывать ей, чем я позавтракал, что я сделал, как я поработал, как я доехал на работу. И это, конечно, просто какой-то лютый ад. Ну, правда.
Ты сама как считаешь? Мы уже, наверное, поняли, что мы обе считаем, что сепарация важна, сепарация нужна. Но когда она должна происходить, когда она случилась у тебя?
Искренне считаю, что у меня произошла потрясающая сепарация со своими родителями, и произошла она в самый нужный возраст. Наверное, первые звоночки сепарации у меня стали происходить лет в 17, когда я стала проявлять больше самостоятельности, и мама увидела во мне взрослого человека и стала мне сильно больше доверять. Мама обожает рассказывать историю про то, как я пошла сама в школу, в которой я проучилась 9 лет, забрала оттуда документы, потому что директор неуважительно общалась с моей мамой, сказала, что я здесь больше учиться не буду, и взяла свои документы и сама пошла в другую школу без мамы. И там директор мне сказал: «Ну, мама хотя бы может там про справку какую-то там написать, записку. Я сказала, да, конечно, мама все предоставит. Сейчас она на работе, поэтому сегодня с вами только я. И мама всем рассказывает эту историю, как, господи, что я за мать такая, что я даже с ней не сходила, документы в школу не отнесла. Но мама вот тогда уже поняла, что все, я взрослая, я могу решить какие-то вопросики сама. Ну, короче, это был первый звоночек, но прям вот окончательно мы пошли в процесс такой настоящей сепарации, ну, когда мне было, наверное, 21. И здесь тоже мама очень грамотно себя повела, потому что я уже работала, не так много зарабатывала, жила с родителями, но мама меня потихонечку стала готовить ко взрослой жизни и сказала о том, что, Настенька, давай вот с этого месяца ты уже сама себе будешь оплачивать маникюр, потому что ты стала зарабатывать на 5000 больше. Ты можешь себе это позволить. Ну и не забывай продукты купить домой, коммуналочку оплатить, еще что-то. А потом, когда я пришла к ней и сказала, мам, я хочу съехать с парнем, я очень переживала, как мама отреагирует на это, и мама сказала, да, конечно, я тебя поддерживаю, чем тебе помочь? Вот, это было супер круто. Мама действительно меня очень поддержала во время моего переезда.
Блин, я вот сейчас сидела и думала, у тебя такая долгая история, я просто в 20 лет собралась и уехала, на самом деле нифига все было не так. Я сказала, что действительно у нас первый процесс сепарации случился после моего 9 класса, когда я тоже поменяла школу, я стала ездить, мы жили с родителями за городом, я стала ездить в Москву в школу, и, считай, меня не было целый день, и я там сама себе предоставлена, я в другом городе. И это очень мало в километрах, но это очень долго в часах, потому что там вечная пробка абсолютно на Щелковском шоссе. И я в том мире, ну, про который мои родители ничего не знают. Все, это не та школа там у нас на районе, в которой знали просто всех, всех-всех. Каждого котенка, который рождался у дворника, знали поименно все. Вот. И это, наверное, была такая первая ступенька сепарации. И потом, когда я пошла работать, там уже в 17 лет поступила на первый курс, была вторая ступенька. Потом я еще зачем-то вышла замуж и уехала от родителей на съемную квартиру. Это, наверное, была последняя. Но, кстати, у меня очень сильно улучшились отношения с родителями, когда я съехала, потому что было уже тяжеловато.
Ну, в общем... То есть ты уже прям почувствовала этот момент?
Слушай, ну я непростой человечек. Я понимаю, что им тоже было тяжело, и мне было тяжело. И нам вот лучше, знаешь, жить где-то... Конечно, хотелось бы всегда жить где-то рядом с ними, но там по-разному складывается. И лучше жить, ну, на расстоянии телефонного звонка, при этом с возможностью видеться. Но я вот немножко с опаской отношусь к людям, которые покупают квартиру в одном подъезде или в одном доме со своими родителями.
О, да.
Мне уже это кажется не очень здоровым.
Я могу сказать так. У меня был период, когда я жила с родителями очень близко друг к другу, нам было друг до друга буквально 10 минут. Но самый кайф заключался в том, что мы никогда не нарушали границы друг друга. Ни я не нарушала границ родителей, ни они не нарушали моих. Никогда они не были незваными гостями, никогда они не приходили ко мне, когда я их не ждала, но они всегда приходили мне на помощь, когда мне это было нужно. И это было супер круто. То есть у меня был, например, какой-то адский вообще завал на работе, настолько большой, что я просто не успевала погулять с собакой. А мне при этом нужно было очень рано выезжать на работу, и я уходила на работу в 6 утра, приходила супер поздно, а муж был в командировке. И я попросила своего отчима погулять с собакой. И он приходил и гулял, потому что он был в 10 минутах там ходьбы, он мог это сделать перед работой. Если бы он жил в другом районе, конечно, это было бы сильно сложнее. Но, вот повторюсь, такого, чтобы, не знаю, я спала в воскресенье, а тут ключом открывается моя дверь, и ко мне заходят в квартиру родители со словом «сюрприз», такого не было никогда.
Жуть. У меня аж мурашки. Я очень трепетно отношусь к личному пространству, очень трепетно отношусь к своим границам. Для меня очень важно, чтобы такого не было. Мои родители, кажется, что со мной так не поступают. Спасибо им большое за это. Вот. Но, кстати, обратимся к статистике. Статистика не очень свежая, 2021 года, по данным ВЦИОМ. 70% молодых людей от 18 до 35 лет живут отдельно. Целых 70%, честно говоря, я была уверена в том, что статистика в России, ну, как-то немножко другая, что больше людей все же в этом возрасте живут еще с родителями. Ну, кстати, интересно было бы посмотреть на статистику в Москве, где стоимость аренды жилья очень высокая, и мне кажется, что в Москве может вполне себе быть больше процентов людей, которые все еще живут с родителями.
Ну, во-первых, это очень большой возрастной диапазон. Я сразу могу сказать, что все-таки в 35 лет, когда ты живешь с родителями, и в 20 лет, когда ты живешь с родителями, ну, честно говоря, у меня даже к этим людям будет разное отношение. Ну, как бы в 20 лет окей. А в 35, если бы я встретила молодого человека, который мне сказал, что да, я с мамой до сих пор живу. Ну, для меня бы это был такой красный флаг, как сейчас модно говорить. Но мне кажется, просто еще очень многие в России уезжают учиться в другие города, в университеты, и живут в общагах. И не все снимают квартиры. Как бы многие из-за этого, например, там идут в магистратуру просто для того, чтобы продолжать жить в общаге. И таким образом там 6 лет могут себе позволить жить отдельно от родителей.
Вот ты удивишься, но больше половины из этих 70% живут в собственном жилье. Меньше половины в арендованном.
Серьезно? Ну вот это, кстати, удивительная статистика.
Я тоже очень удивилась. Но вот, наверное, в целом не врет.
Видимо, наши родители прошли такие тяжелые времена, что очень хотели что-нибудь оставить своим детям и облегчить их жизнь.
Ну, кстати, вот еще глядя на статистику из фонда общественного мнения, после 45 лет люди возвращаются к родителям, переезжают к родителям, чтобы ухаживать уже за ними. Вот, так что вот, ну, больше всего получается, если не считаем детей, да, то есть мы считаем всех, кто после 18, больше всего, самый большой сегмент, это 18-30 лет, там аж 18% из вот этого возрастного сегмента живут все еще с родителями до 30 лет. А вот 31-45 уже 10%, и потом снова вот идет рост, 46-60 лет, там 12% живут со своими родителями, но уже у них причины другие.
Я еще также знаю большую категорию людей, которые, ну, где-то примерно, наверное, в 25-30-летнем возрасте начинают снова жить с родителями, потому что появляются дети. И дети, ну, ты переезжаешь к родителям для того, чтобы иметь возможность работать, например, чтобы не нанимать няню. И многие для себя делают такой выбор, что так комфортнее, так проще и так дешевле, в конце концов.
Ну, так. Ой, конечно, так себе, мне, честно говоря, кажется, аргумент.
Но я бы не смогла так, ну, честно. Я очень люблю свою семью, я обожаю свою семью, но ты очень правильно сказала, что гораздо лучше, комфортнее и приятнее быть со своей семьей на расстоянии телефона или как бы просто вот в соседнем доме. Я с удовольствием жила бы со своими родителями в соседнем доме, но не в одной квартире, не в одном доме, потому что, ну, мы все-таки разные люди, у нас разный быт, и я уже за долгие годы жизни без них привыкла жить по-другому. И я, кстати, заметила, что я уже превращаюсь в этого человека, который читает нотации и какие-то нравоучения дает своим родителям, а не они мне.
Да, да, понимаю, о чем ты.
Хотя от них, конечно, тоже можно что-то послушать, вот, а я уже как бы совсем не в той категории, не в том возрасте, чтобы слушать какие-то замечания. Я уже самостоятельный человек и сама знаю, как мне надо.
Согласна с тобой. Но, кстати, вот у меня есть несколько друзей, которые живут с родителями или вот-вот только жили с родителями, сейчас переехали, они не приемлют для себя аренду жилья. Они копят, чтобы купить свое жилье. И, в общем, покупают его довольно успешно и съезжают. Но вот для них лучше пожить с родителями, даже если они испытывают какие-то неудобства, чем арендовать квартиру и, соответственно, затягивать этот момент покупки своей недвижимости.
Ну, кстати, это вариант. Особенно если у вас нормальные взаимоотношения с родителями, просто есть такая категория людей, которые, ну, вообще же не сходятся со своими родителями. Меня это впечатляет, потому что вы же как-то прожили, да, там, 18, допустим, лет. Неужели вот настолько все было тяжело и в эти 18 лет? Но далеко не все могут так жить с родителями во взрослом возрасте. Вот. Есть большое количество людей с огромным количеством претензий друг к другу.
Да, я все же расскажу эту историю. Прости, мам.
Давай, жги.
Я хотела купить квартиру всегда. Была у меня такая мечта. Сейчас сижу в ней, смотрю на нее, она такая красивая. И, в общем, мне было, наверное, 25-26 лет. Я снимала квартиру, мы уже были в отношениях с моим мужем. Вот, но еще не жили вместе, но только-только мы там начали встречаться. Не очень долго еще. И мне родители помогли с первоначальным взносом на квартиру. Я оформила ипотеку, но, естественно, платить ипотеку и за аренду моей крошечной квартиры на Звездном бульваре я не могла. Мне надо было съехать. Я уже, ну, работала прям много, очень работала. И, ну, только-только начали отношения с Сережей. И как бы странно предлагать ему жить вместе, как мне показалось. Тем более он жил в своей квартире уже. А это только, типа, напрашиваться к нему. Я прям такая, нет, я гордая, я поеду жить к родителям. Я поживу у родителей, посмотрю, как будет. Ну, если будет совсем плохо, значит, как-то ущемлюсь, ужмусь и пойду себе что-нибудь сниму. Буду жить, продолжать одна. Я прожила у родителей 3 недели. Я очень всех люблю, но они живут за городом. И я чуть не умерла ездить просто снова. Я очень много работала. Ну, я реально, я там, уезжала из дома там, в 7 утра, возвращалась домой в 3 ночи. Я вообще, мне кажется, не спала. Это было так тяжело. И мы снова делились с сестрой комнату. Это было так странно. И она взрослая, и я взрослая. И я очень ждала. У меня тогда Сережа мой, он уехал в долгую поездку за границу. И его не было там что-то 3 или 4 недели. Я так ждала, что он вернется, чтобы уезжать к нему хотя бы на выходные. И я все думала, надо, наверное, как-то поднять этот вопросик. Может быть, мне все же пожить с ним. Я все не знала, как ему об этом сказать. Короче, в какой-то день он сильно заскучал по мне. Он немножечко выпил, позвонил мне и такой, пожалуйста, приезжай ко мне, давай жить вместе. И я такая, господи. А я сижу, знаешь, уже на собранном чемодане.
Как же вовремя.
Я так быстро, да, даже когда он мне предложение делал, не говорила.
Да, ну, Сережа подгадал, он знал, как тебя заманить. Всего лишь надо было пожить с родителями.
Ой, это было такое замечательное стечение обстоятельств, просто прекрасное.
Что будет, если не пройти сепарацию? И как ты считаешь, кто в этом виноват?
Слушай, ну, давай так. Все же мы тут рассматриваем все истории с позиции ребенок и взрослый. И все же, чтобы ребенок, смог, взрослый должен ему позволять. И взрослый должен, как бы, во-первых, не препятствовать сепарации, во-вторых, понимать ее важность. Ну, мне все же хочется, типа, больше на взрослого переложить это, потому что, да, там, если вы, например, плохо проходите сепарацию в подростковом возрасте, когда ребенку исполнится там 18-20 лет, у вас будет очень жесть. Поэтому здесь, самое важное, что должен сделать родитель, это не препятствовать сепарации, да, давать по тормозам, когда это там слишком, помогать, участвовать, мягко выводить, но в любом случае не душить какие-то зачатки сепарации и вообще желания, стремления. Это, знаешь, вот мой любимый пример, когда человек что-нибудь готовит, например, да, и мама рядом ходит, так что готовишь? Угу. Ты посолил? Ты помешал? Ты насыпал? А сколько насыпал? А какой огонь у тебя там? Да блин, отстань. Сожжет он 2-3 раза макароны, потом научится. Не надо так. Ты можешь объяснить один раз, но ходить и потом в итоге выталкивать человека из кухни и делать это за него, вот это нарушение сепарации.
Ну, я здесь полностью с тобой согласна, даже добавить нечего. Я убеждена, что для того, чтобы сепарация прошла комфортно, это должны делать родители. И когда есть вот эти зачатки и позывы, и желания к сепарации, их нужно поддержать, потому что тот период, когда есть желание сепарироваться, будем честны, это еще не совсем окрепшая личность, не совсем окрепший мозг, он не все может до конца осознавать и понимать. И его необходимо правильно направить. И вот если здесь мама и папа как-то не в ту сторону начинают направлять, и вот как ты привела пример, что, да, ходить там, докучать, комментировать, как правильно вообще жить, да, экстраполируем твой пример с готовки на всю жизнь, ничего хорошего не получится. И самое интересное, что эти мамы и папы потом сами же будут страдать от того, что этой сепарации не произошло, что ребенок все еще остался зависимым от родителей, и им уже самим будет хотеться, чтобы ребенок стал самостоятельнее, стал, как-то вообще свои решения принимать, а все. А надо было раньше. У меня есть, на самом деле, пример таких знакомых. Это семья, там девочка моя одногодка, единственный ребенок в семье, ее всю жизнь там холили-лелеяли, и, в общем, не произошла должная сепарация. Она попыталась там пожить с парнем, но так или иначе она сейчас вернулась в отчий дом, и у родителей уже есть желание жить жизнь для себя, тусоваться, ходить в театры, в кино, уезжать в отпуск. А она у них вот просто на хвосте сидит и ждет, что родители продолжат за нее что-то делать. Помогать ей финансово, купят ей квартиру, оплатят за нее ипотеку, и накормят ее в конце концов, коммуналочку за нее оплатят. А зачем снимать квартиру? Это же сложно, это же дорого. А так можно с родителями пожить. Но мне, честно, сложно это понять, потому что, наверное, я себя считаю амбициозным человеком, и мне просто было бы стыдно жить с родителями и делать все за их счет. Вот. И даже, в принципе, произносить эту фразу. Я живу с родителями. Такое себе.
Слушай, давай так. именно постыдного ничего в том, чтобы жить с родителями, нет. Вопрос там обстоятельств, вопрос того, что сепарация не случилась, ты психоэмоционально, финансово или еще как-то зависишь от родителей и отделиться не можешь. Правда, бывают разные ситуации. Может быть, очень дорогая жизнь. Например, очень часто сейчас приводят в пример Италию, в которой типа в 34 года случается сепарация, и что там вот много всяких скетчей, где итальянский мужчина, значит, съехав от мамы, открывает холодильник, у него там пусто, он кричит «мама», и мама бежит через весь город. Mm-hmm. И все вот в этом духе. На самом деле, я погуглила, в основном статистика говорит о том, что европейцы съезжают где-то в 30 от родителей. Это позже, чем съезжают в России, и это позже, чем съезжают в США. США вообще, ну, из-за того, что колледжи расположены в разных штатах, и часто люди поступают после школы в колледж и уезжают жить как раз в общежитие, они часто вообще в 18 лет прямо уезжают. Но многие потом после колледжа даже возвращаются еще дожить, знаешь, с родителями, все же еще очень юные. Я верю в то, что могут быть разные обстоятельства. Я верю в то, что может быть адекватное обстоятельство того, что ты живешь с родителями, но при этом ты самостоятельный человек. Я не знаю, если у вас какое-нибудь поместье семейное, вот, и ты, не знаю, сам там занимаешься бизнесом, чем-то, работа у тебя какая-то, вот, движ, но при этом ты привык жить, блин, в своем семейном поместье, и вот у тебя тут, значит, крыло, свой бассейн, я не знаю, консьерж, еще что-то, и ты живешь, ну, как-то уже не так стрёмно, да? Потому что мы себе, когда представляем жизнь с родителями, это сразу рисуется какая-то хрущевка, однокомнатная, и в ней, значит, минимум трое, а еще кот.
Откровенно говоря, все же сепарация — это же не только про совместную жизнь, и ты действительно права в том, что можно абсолютно спокойно жить с родителями, уживаться на одной территории, комфортно себя чувствовать себя самореализованным человеком, личностью, и родители, живя с тобой на одной территории, не будут вмешиваться в твои решения, в твои поступки. Но есть же и обратная ситуация, когда человек съезжает, но чаще мама, она все равно присутствует в его жизни. Она контролирует, что он носит, что он пьет, в каком количестве, что он ест. У меня вот бывший муж, у него были не очень хорошие взаимоотношения с мамой, но мама все равно настойчиво пыталась постоянно регулировать его жизнь. И, ну вот представьте, да, классическая московская жизнь, где люди просыпаются чуть позже, и там чуть позже некоторые приходят в офис, по крайней мере, в нашей сфере. И вот мой бывший муж тоже приходил на работу там к 11, но уходил с нее в 12, в час, и приезжал домой, и еще там работал, да, до 2-3 часов ночи. Естественно, он поздно ложился, естественно, он поздно вставал. Она ему настойчиво присылала статьи о том, что важно вставать в 4-5 утра и рекомендовала ему ложиться спать в 9 вечера. На все объяснения, что Москва так не работает, и что в 9 вечера еще сыпятся имейлы, и что тебе необходимо общаться с людьми, а в 4-5 утра все спят, тебе не с кем разговаривать, ты не решишь никакие вопросы. Ее это не волновало, и она настойчиво продолжала, вот ему просто в голову вбивала, что ты обязан жить вот так. Ты живешь неправильно, ты все делаешь не так, чаевые в ресторане оставлять нельзя, на такси ездить расточительство. И вот она комментировала каждый поступок, который она замечала. И поэтому, естественно, он вообще перестал с ней чем-либо делиться. И это, кстати, классическая история, когда ребенок уже хочет полностью отделиться, сепарироваться. Родитель не отпускает, и у ребенка срабатывает эффект «не хочу общаться вообще» и «не буду».
Да, это гиперопекающие родители. И, как правило, они доводят до того, что просто с ними контакты дети прерывают. Вот, я не 100%, я не психолог, давайте так, ну, вы погуглите, но я знаю точно, что гиперопека ни к чему хорошему не приводит. И это очень тяжело, идет сепарация тогда, и вот эти мои любимые фразы, типа «покинул родное гнездо» или «наш поздний цветочек». Вот это все, что звучит плохо, как правило, это вот прям очень-очень токсично, и это очень плохие звоночки, и ребенку в этой семье будет очень тяжело ограничиться, сепарироваться, выйти за порог, жить своей жизнью. Это реально вот, ну, есть действительно прям настоящие люди, которые съехали, живут отдельно, а к ним приезжает мама готовить им еду, например.
А ты осуждаешь людей, которые сепарацию не прошли?
Я, наверное, их не осуждаю. Я их очень жалею. Мне, правда, их жалко, потому что самостоятельная жизнь, несмотря на все ее сложности, это класс. И я понимаю, что это может быть по-настоящему страшно. в абсолютно любом возрасте, даже если ты сепарируешься, когда тебе за 30. Ну, наверное, это почти так же, как страшно, как рождаться. Там тоже большой стресс. Вот, но в этом есть очень много своей прелести, в этом есть очень много свободы, очень много выбора. И, ну, мне, правда, очень жаль людей, которые не могут сепарироваться.
Мне тоже жаль, и я сочувствую тем детям, которые не смогли пройти сепарацию со своими родителями. Но, наверное, слишком громкое слово «осуждаю», но эмоция похожа на осуждение в сторону родителей, которые не отпускают детей из своего гнезда. Потому что мне жаль, что эти люди не научились жить собственной жизнью, что их мир все равно крутится вокруг детей, и они не готовы его менять. Они не готовы признать, что все это самостоятельная личность со своей семьей, со своими интересами. И этот человек не обязан тебе отчитываться. Собирается он развестись, или собирается он жениться, или он собирается сменить работу, сменить профессию, сферу. Когда родитель слишком сильно сует нос в жизнь детей и живет только этими эмоциями, только этими буднями, это вызывает у меня скорее негативную эмоцию, даже меньше сожаления. Это вызывает у меня вот именно какое-то недопонимание. Ну как? Как можно настолько просто построить все вокруг детей и не суметь думать про себя. И при этом еще и загубить жизнь ребенку в том плане, что ребенок не может от тебя сепарироваться и вынужден отчитываться перед тобой, какого цвета на нем сегодня носки. Ну вот как-то так у меня.
С вами были «Женщины в огне». Надеемся на вашу самостоятельность, но если вы чувствуете проблемы с сепарацией с родителями или со своими детьми, обратитесь к специалисту. Слушайте наши выпуски на всех удобных платформах, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а если хотите нас поддержать, это можно сделать на Boosty.